Глава вторая. Депутат демографического совета от Песков с надеждой произнес. «Может быть, кто-то просто нечаянно ошибся? Может быть, они думали, что этот материал предназначается для студентов-медиков или что-то еще в этом роде?» Этан недоумевал, зачем Жук притащил его на это экстренное заседание. В качестве свидетеля-эксперта? В другое время, возможно, пышность обстановки повергла бы его в благоговение. Толстый мягкий ковер, великолепный вид столицы из окна, длинный полированный стол из натурального узорчатого дерева. В столе отражались бородатые лица старейшин. Однако сейчас он был так сердит, что едва замечал все это. «Это не объясняет, почему там было 38 упаковок вместо 50», — рявкнул он. «Или эти чертовы коровьи яичники! Они что думают, мы тут минотавров разводим?» Молодой депутат от Диляры задумчиво заметил. «А наша коробка вообще оказалась пустая». «Бросьте», — сказал Этан. «Нам прислали такой откровенный мусор, что это не могло быть ни случайностью, ни ошибкой». Дерош в ужасе сделал ему знак садиться, и Этан покорился. «Это не что иное, как преднамеренный саботаж», — продолжал он вполголоса, обращаясь к Дерошу. «Потом», — пообещал ему Дерош. «Мы это обязательно обсудим. Потом». Председатель закончил составлять официальные перечни содержимого контейнеров, полученных каждым из 9%, ввел их в свой компульт и вздохнул. «За каким чертом мы выбрали именно этого поставщика?» — спросил он, но вопрос был явно почти риторический. Глава подкомитета по закупкам бросил две таблетки в стакан воды и, наблюдая, как они шипят и пузырятся, уронил голову на руки. «Они запросили дешевле всех», — угрюмо сказал он. «Вы доверили будущее Афона дешевому поставщику?» — гневно произнес другой член совета. «Вы же сами одобрили это решение, разве не помните?» — ответил задетый за живое глава подкомитета по закупкам. «Вы даже настаивали, когда выяснилось, что следующий поставщик даст за ту же цену только 30 единиц. Они пообещали по 50 различных культур для каждого репроцентра. Вы писали кипятком от радости, насколько я помню». «Пожалуйста, давайте не будем забывать, что мы на официальном заседании», — предостерег председатель. «Нет времени искать или наказывать виноватых. Корабль галактической переписи уходит с орбиты через 4 дня, и после этого мы уже ничего не сможем сделать до следующего года». «Нам следовало бы завести свой собственный скачковый корабль», — заметил один из депутатов. «Тогда мы в такой критической ситуации не зависели бы от чужого расписания». «Военное ведомство тоже уже много лет просит корабль», — сказал другой. «Но так какие же из репроцентров вы готовы закрыть взамен?» — ядовито спросил третий. «Мы и они — две самые большие статьи в бюджете, а следом идет терраформирование. Если его не будет, нашим детям будет нечего есть, пока они растут. Вы готовы объяснять людям, что их детские пособия наполовину срезаны, потому что этим шутам нужна куча дорогих игрушек? Экономика от них ничего не получает». «Не получала до сих пор», — рассудительно пробормотал второй депутат. «Не говоря уже о технологиях, которые нам приходится ввозить. И что, скажите на милость, мы должны вывозить, чтобы заплатить за них? Нам пришлось собрать все накопления, чтобы только...» «Так пусть скачковый корабль приносит прибыль. Если бы у нас были корабли, мы могли бы вывозить хоть что-нибудь и выручать достаточно галактической валюты, чтобы...» «Это прямо противоречит целям отцов-основателей. Они запрещали искать контактов с растленной галактической культурой», — вмешался четвертый. «Они намеренно поместили нас на дальнем конце такого длинного туннеля, в первую очередь для защиты от...» Председатель резко постучал по столу. «Господа, давайте оставим обсуждение глобальных вопросов Генеральному Совету. Сегодня мы собрались, чтобы решить конкретную проблему, и притом быстро». Он говорил ровным, слегка раздраженным голосом, и противоречить ему как-то не хотелось. Собравшиеся заерзали, зашаркали ногами и стали усаживаться попрямее. Молодой депутат из барки, которого подтолкнул депутат постарше, откашлялся. «Есть одно возможное решение, которое позволит обойтись без путешествия за пределы планеты. Мы можем вырастить собственные культуры». «Но наши культуры не могут больше делиться, и именно поэтому...» — начал другой. «Нет-нет, я знаю, как же я могу этого не знать?» — торопливо сказал депутат из барки, тоже заведующий персоналом репроцентра, как и Дерош. «Я хотел сказать, что... Он опять откашлялся. «Мы можем вырастить несколько собственных женских эмбрионов. Нам даже не потребуется доводить их до полной зрелости. Потом взять от них яичники и... начать все заново». Вокруг стола воцарилось брезгливое молчание. У председателя стало такое лицо, как будто он жевал лимон. Баркский депутат съежился в кресле. Наконец председатель заговорил. «Наше положение не настолько отчаянное. Хотя, может быть, и неплохо, что вы высказали эту мысль, потому что до нее непременно додумались бы и другие. «Нам не обязательно придавать это гласности», — проговорил депутат из барки. «Надеюсь, что нет», — сухо согласился председатель. «Я отмечу эту возможность. Господ депутатов прошу принять к сведению, что эта часть протокола заседания засекречена. Однако я должен указать на то, что это предложение не решит другую проблему, стоящую перед этим советом и перед Афоном — поддержание генетического разнообразия. Для нынешнего поколения эта проблема не актуальна, пока, но ее надо решать, иначе она станет актуальной в будущем». Его голос слегка смягчился. «Мы пренебрежем своими обязанностями, если проигнорируем проблему сейчас и позволим, чтобы она возникла перед нашими внуками уже в виде кризиса». Собравшиеся облегченно зашумели. Их эмоции получили надежную подпорку в виде логических доводов. Даже молодой депутат из барки, кажется, повеселел. «Да-да, конечно, совершенно верно. Лучше убить двух зайцев одним выстрелом, если получится». «Иммиграция могла бы нас выручить», — вставил другой депутат, который в течение одной недели в году исполнял обязанности Афонского департамента иммиграции и натурализации. «Если бы мы могли ее обеспечить. Сколько иммигрантов прибыло к нам на корабле этого года?» — спросил человек, сидевший напротив него.
«Трое».
«Черт. Это, кажется, самый низкий показатель за все время».
«Нет, в позапрошлом году было только двое. А за два года до того вообще ни одного человека».
Иммиграционный чиновник вздохнул.
«По идее, беженцы должны были бы осаждать нас. Может быть, отцы-основатели слегка перестарались, выбирая удаленную планету. Иногда мне кажется, что в галактике о нас вообще никто не слыхал».
«Может быть, эти... Ну, вы понимаете, о ком я. Запрещают распространять сведения о нас?
Может быть, людей, которые пытаются пробраться к нам, заворачивают обратно на станции Клайн?» — высказался Дерош. «Может быть, только немногих пропускают?»
«Верно», — согласился иммиграционный чиновник.
«Те, что добираются до нас, как правило, странноваты».
«Неудивительно, если принять во внимание, каким травмирующим было их появление на свет. Так что это не их вина». Председатель опять постучал по столу.
«Мы продолжим это обсуждение позже. Значит, мы согласились, что будем продолжать выбранную ранее линию действий и закупим культуры на иных планетах?»
Этан, все еще сердитый, с жаром воскликнул. «Господа, неужели вы собираетесь вернуться к этим грабителям?» Тут Дерош решительно потянул его вниз, и Этан сел.
«Из более надежных источников», — невозмутимо продолжал председатель, странно посмотрев на Этана. Но этот взгляд не был неодобрительным. Скорее, в нем читалось некое затаенное довольство собой. «Ваше мнение, джентльмены?»
Вокруг стола пробежал одобрительный шумок.
«Большинство за. Вношу в протокол. Я думаю, что мы все также согласимся не повторять прежние ошибки. Больше не будем брать товар, не глядя. Следовательно, мы должны выбрать агента для закупки. Доктор Дерош?»
Дерош встал.
«Благодарю вас, господин председатель. Я размышлял об этой проблеме. Конечно, идеальный агент для закупки в первую очередь должен обладать техническими знаниями, которые позволят ему правильно оценить, выбрать, упаковать и перевести культуры. Это значительно сужает наш выбор. Он также должен быть человеком испытанного, цельного характера, не только потому, что в руках его будет почти весь годовой запас валюты, который Афон смог собрать в этом году».
«Весь, целиком», — тихо поправил председатель. Генеральный совет принял это решение сегодня утром. Дерош кивнул.
«И не только потому, что все будущее Афона будет зависеть от принятых им решений, но еще и потому, что у него должно хватить силы духа противостоять, тому, что может ему встретиться в, там, куда он направляется».
«Конечно, он имел в виду женщин и то, что они способны сделать с мужчинами», — подумал Этан. «Неужели Жук собирается вызваться добровольцем? Уж, конечно, технические знания у него есть». Этана восхитила его храбрость, хотя остальная часть данного им описания граничила с манией величия. Наверное, ему это нужно для поддержания уверенности в себе. Этан не стал ставить это ему в упрек. Что значит для Дероша на целый год покинуть своих двух сыновей, над которыми он так трясется?
«Это также должен быть человек, свободный от семейных обязанностей, чтобы его отсутствие не легло тяжким бременем на его зарегистрированного партнера», — продолжил Дерош.
Все бородачи, сидящие вокруг стола, усиленно закивали.
«И, наконец, это должен быть энергичный и целеустремленный человек, способный добиться поставленной цели, несмотря на препятствия, которые судьба или, что-нибудь другое поставит у него на пути».
Тут рука Дероша твердо опустилась на плечо Этана. Самодовольное лицо председателя разъехалось в улыбке. Слова поздравления и сочувствия, которые Этан не успел произнести, застряли у него в горле. В его мозгу, где только что бурлили мысли, теперь крутилась одинокая фраза. «Ну, жук, я до тебя доберусь за это».
«Джентльмены, позвольте представить вам доктора Эркхарта».
Дерош сел и радостно ухмыльнулся Этану.
«А вот теперь ваша очередь. Вставайте и говорите», — приказал он.